услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Апокалипсис истолкованный». Древо жизни означает божественное от Господа в высших небесах, каковым там есть благо любви и благостыни, а также и небесное блаженство оттуда. Отсюда видно также, что серафим здесь означает охрану, дабы небеса эти не могли бы быть достигаемы иначе, как только через благо любви и благостыни. Божественная истина – это источник всякого разумения и мудрости у ангелов, и божественное благо – источник благостыни и любви у них. Оба эти начала исходят от Господа, будучи единым в своем происхождении. Но у ангелов и людей, восприемлющих их, они превращаются в два отдельных начала, ибо у тех существует два восприемника жизни, или же разумение и воля. Разумение есть восприемник божественной истины, а воля – восприемник божественного блага, или же, что то же самое, разумение есть восприемник божественной мудрости, а воля – восприемник божественной любви от Господа. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобное ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Бытие». «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фессон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там Далах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон. Она обтекает всю землю – Куш. Имя третьей реки – Хиддекель. Она протекает через Ассирию. Четвертая река – Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого древа в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. То, что под кровью разумеется благостыня, можно увидеть по-многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благостыня. Ибо новая воля создается из благостыни. Благостыня, или же любовь, составляет самую суть жизни воли, ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только воление заключено уже и в мысли. Это новая воля, созданная из благостыни и понимаемая здесь под кровью, и эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Слово небесного учения веры постоянно говорит нам о некой новой воле, которая должна быть зачата в человеке церкви, дабы он был возрожден Господом, дабы он мог быть спасен и введен им в Царство Небесное. И здесь пролегает очень четкая черта между тем, что слово небесного учения веры определяет как человека небесного и человека духовного. У человека небесного его собственная воля обретается во благе. Она как бы создается из божественного блага. Она этим благом живет, и в этом благе в нем обитает непосредственно святая, чистая, небесная любовь Господня. Но с другой стороны, если человек небесный падет, что возможно не собственно для, его, для человека небесного, а что возможно лишь для его потомства, потому что потомство начинается исключительно в природных началах сначала, и только потом поднимается до духовного блага, так вот, если человек этого разряда падает, то восстановить его невозможно. Потому что его собственная воля отныне абсолютно зла. Его разумение подчинено этой воле. И он не воспринимает ни божественного блага небесного, ни божественной истины. Человек же духовный, напротив, рождаясь уже заранее с искаженной волей, которая ни при каких обстоятельствах не может стать восприемником божественного блага и божественной истины самих по себе, тем не менее, имеет быть возможность восстановленным в божественный порядок. Но восстановление это происходит не через его личную волю, а через его разумение, через его постигательную способность, в которой способности в нем начинается совершенно новая воля. И здесь как бы сосредоточен некий парадокс, некое таинство. Потому что мы привыкли к тому, что воля есть воля, и разумение есть разумение. Это как бы две отдельные части в человеке. И очень часто, если люди начинают задумываться над этим вопросом, у них возникает постоянное вопрошение, как же это так может происходить? В разумении человека, его чисто рассудочной части, вдруг появляется некая воля. Получается, что человек как бы живет двумя волями какое-то время, до полного своего возрождения. То есть своей собственной волей, и вот этой волей, которая действует в его разумении. И более того, об этой воле, которая действует в его разумении, сказано, что она, эта воля, не его собственная, и его собственной никогда стать не может, но есть исключительно воля Господня в нем. Тут сделан именно акцент не вообще Божья воля, а именно Господня. То есть воля Господа Иисуса Христа, который воплотился, который стал Богом не только в первых, но и в последних, и который отныне Бог не просто в духовных небесных своих началах, но также и Бог, Господь Бог воплоти, то есть в началах материальных. И именно здесь, кстати, в ответе на этот вопрос лежит разгадка очень многих таинств христианства. Таинств, связанных с необходимостью боговоплощения, таинств, связанных с нисхождением Святого Духа, таинств, связанных вообще с прославлением Господним и с Его непрестанным присутствием среди Церкви Своей. Вообще говоря, воля в человеке является восприемником любви. В Господе пребывает одна чистая божественная любовь, которая, непосредственно истекая в творении, является нам в виде любви небесной. И тем не менее небесное учение веры говорит нам о двух любвях, или же любви небесной и любви духовной. Совершенно понятно, что оба эти рода любви не являются чем-то различным, то есть не существует двух любви, существует только одна божественная любовь. И это разделение совершается именно по восприемникам. И тем не менее разделение это настолько существенно, что существует двое совершенно различных небес. Небеса небесные и небеса духовные. И ангелы этих небес сообщаются между собой исключительно наитием, то есть через степени раздельные. Небесное учение веры говорит, что на небесах есть два различных рода любви. Любовь к Господу и любовь к ближнему. В самых внутренних или третьих небесах любовь к Господу, а во вторых или же средних любовь к ближнему. И та, и другая исходят от Господа, и та, и другая составляют небеса. Каким образом эти два рода любви между собой различаются и соединяются, это с большой ясностью видно не на небесах, и только смутно понимается на земле. На небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить благо, которое исходит от Него. А любить благо значит хотеть и делать Его по любви. Любить же ближнего не значит любить Его личность, но любить истину, исходящую от Слова. А любить истину значит хотеть ее и жить по ней. Из этого очевидно, что эти оба рода любви различаются как благо от истины, и что они соединяются как благо с истиной. Но все это с трудом доступно мысли человека, который не знает, что такое любовь, что благо и что такое ближний. В этом месте мы видим два совершенно четких определения. То есть любить Господа не значит любить Его личность, а это значит любить благо, исходящее от Него, в котором вся Его личность пребывает телесно. И второе, что любить ближнего, это не значит, опять же, любить ближнего как личность конкретную, человеческую. А это значит любить истину, слово, которое учит любви к ближнему. Потом опять отсюда можно было бы сделать заключение, что к любви небесной относится благо, а к любви духовной относится лишь истина. Неправильно понятое, это может привести к тому, к чему это привело именно в конце концов в христианской церкви. То есть к вере в то, что спасает лишь вера, а не благо, добрые дела. Но это совершенно ошибочное понимание. Ибо существует благо небесное, но существует также и благо духовное. Ибо когда небесное учение веры говорит об истине, она имеет всегда истину в действии, то есть истину, заключенную в некоем конкретном благе. Относительно блага духовного в небесном учении веры сказано было, что человек обретает небесную жизнь через благо любви и благостыни, получаемое от Господа. Говорено о благе любви и благостыни потому, что благо любви есть небесное благо, относящееся к любви к Господу, и благо благостыни есть духовное благо, относящееся к любви к ближнему. То есть четко мы здесь видим, что есть как бы два различных вида блага. Что же, собственно, такое благо, если вдуматься? Благо в небесном учении веры описано как некая принадлежность любви во всем сотворенном, и во всякой его единичности есть сопружество доброго и истинного. И это от того, что благо принадлежит любви, а истина – мудрости. Оба же эти предметы находятся в Господе, и все сотворено из Него. Под благом разумеется то, что в обширном смысле охватывает и облекает все присущее любви. И под истиной разумеется то, что в обширном свете охватывает и облекает все присущее мудрости. Но неизвестно еще, что благо не есть что-либо, если не соединено с истиной, и что истина не есть чем-либо, если не соединена с благом. Кажется, правда, что благо есть чем-либо без истины, и истина есть чем-либо без блага, но, тем не менее, это не так. В самом деле, любовь, которой все произведения называются добром, есть бытие предмета, а мудрость, которой все произведения называются истинами, есть существование предмета по этому бытию. Соответственно, отсюда можно увидеть, что благо, по сути, это некий восприемник любви, как истина – это восприемник мудрости. Отсюда можно сделать вывод, что благо пребывает на ступень ниже любви, она соответствует любви на этой нижней ступени, и, соответственно, как мы уже говорили о разнице в степенях раздельных, благо – это нечто более композитное и менее субстанциональное, нежели облекаемая им любовь. Ибо любовь по степеням раздельным пребывает всегда на степень выше блага. То же самое, кстати, можно сказать об истине и мудрости. То есть, если вспомнить, то Господь абсолютно субстанциональный. Все материальные субстанции, они абсолютно композитны, или почти абсолютно композитны. И вот между этими двумя крайностями лежит вся Вселенная, где каждая следующая ступень, то есть нижайшая, менее субстанциональна и более композитна, то есть менее лишена жизни и ближе к видимостям жизни, то есть к раздельным предметам, которые... Это можно разделить как суть и форма. То есть субстанция – это абсолютная суть. Форма – это абсолютная композитность. Абсолютная субстанция – она для себя и суть, и форма. Но всякая сотворенная субстанция – она некая суть в некой форме. Причем суть ее всегда субстанциональна, а форма – всегда композитно. Вот в этом и заключается разница между сотворенными предметами и непосредственно Богом, как абсолютным, который не сотворен, не разделен и един сам в себе. И чем ниже находится предмет, тем он более композитен, и тем отдаленнее от него находится его собственная субстанциональность, которая его создает. Ну, как самый нижний уровень, это чисто материальные предметы, за каждым из которых стоит какая-то суть, какое-то бытие, чему она соответствует, но которая по своей сути не совершенно композитна. Его можно разобрать и до этой сути, до этого бытия не добраться, потому что оно по степени раздельной пребывает на совершенно другом уровне бытия. Соответственно, и все композитные субстанции абсолютно лишены жизни, ибо жизнь принадлежит бытию, то есть субстанции предмета, а не его форме, лишенной этого бытия. Отсюда можно заключить, что благо – это последнее или же крайнее начало бытия, а истина – последнее или же крайнее начало существования. Всякий предмет во Вселенной имеет отношение к божественной любви, к божественной премудрости, то есть к бытию или же к существованию. Благо же и истина целиком относятся именно к миру материальному. Благо – это как бы последнее материальное начало бытия, и истина – последнее и материальное начало существования, что совершенно однозначно соотносится с божественной любовью и с божественной премудростью. По сути, субстанции блага и истины можно отнести к субстанциям природным, а вот, скажем, добро и познание из слова к субстанциям вообще чисто материальным. Небесное учение веры говорит нам, что сознание человеческое внутренне составляемо из субстанций духовных, внешнее же из субстанций природных и затем из материальных субстанций. Сознание, наслаждение любви которого, наслаждение блага любви которого, наслаждение любви которого создается из блага, из них создано внутреннее. Сознание, наслаждение любви которого благи, создается внутренне из таких субстанций духовных, которые существуют в небесах, тогда как сознание, удовольствие любви которого злы, создается внутренне из духовных субстанций, относящихся к аду. То есть тут видно, что благо соотносится именно с удовольствиями любви. Что, в общем-то, и понятно. Человек считает добром то, что потакает удовольствием господствующей мной любви, в нем любви. Соответственно, если удовольствие любви человека добры, из этого следует, что в нем господствует благая любовь, или же любовь, соотносящаяся непосредственно с Господом. Соответственно, все, что составляет его бытие, это благо. То есть оно по удовольствиям любви. И наоборот, если удовольствия его любви злы, отсюда следует, что в нем господствует любовь совершенно противоположная, и блага в его жизни нет и быть не может. Кстати, в нас, в существах духовных, добро и благо могут быть разделяемы. Потому что добро, благо – это все, что хорошо и полезно. Ну, в абсолюте. Благо, а добро – это относительно. И, например, для нашего тела добро – это что? Пища, одежда, хорошее помещение. Для нашей социальной жизни добро – это там, деньги, возможности, способности. Но у нас человек может пребывать в добре, то есть иметь хорошую пищу, хорошее помещение, хорошие возможности, хороший капитал, хорошие связи, хорошие силы, и это вроде бы добро. Но это добро не благое, то есть оно не направлено к абсолюту, к Господу. И поэтому, собственно, добро это есть как бы благо относительное, благо примененное к самому нижнему уровню человеческой жизни. И добро может быть исполнено благом, тогда оно пребывает в благе и относится непосредственно к божественной любви. Но добро это некое относительное добро. Оно может быть также и не пребывать в благе. И по сути такое добро никаким добром не является, потому что что человеку польза, если он имеет все мирские добра, То есть одежду, деньги, долгую жизнь, наслаждение и так далее, если все они ведут к аду. Никакой это не добро. Наоборот, это по своей противоположности то, что его убивает духовно. Но именно из-за относительного уровня его восприятия, то есть на уровне чисто таких сенсорных эмоций, это может представляться ему и добром, и даже благом. Хотя на самом деле это чистейшая водовидимость. Отсюда можно сделать вывод, что благо – это те природные обстоятельства жизни в мире, которые в человеке соответствуют небесам, или же принадлежат в нем божественному порядку, и которые, соответственно, в себе истинны. Вот так вот благо здесь соединяется с истиной. А добро – это все, что ему приятно и полезно в узкоматериальном смысле, и что, соответственно, определяется в познаниях ума его, как правильное или же полезное. Но соединение блага и истины в человеке, или же добра и его познаний, составляет как обстоятельство его жизни нечто, что в слове небесного учения веры определено термином служения. Здесь, говоря о служениях, хотя и употребляю я слово «служение» потому именно, что отношение к Господу имеют они через человека, но поэтому нельзя, однако же, сказать, что служение существует от человека для Господа, ибо существуют они от Господа для человека. По елику все служения пребывают в Господе, как бесконечно единое, у человека же не бывает ни одного из них, иначе, как лишь от Господа. Ибо человек не может делать ничего доброго от самого себя, и делает оное только от Господа. И это-то доброе и составляет то самое, что называется служением. Естество любви духовной состоит именно в том, чтобы делать другим добро не ради себя, но ради их самих. И в этом же состоит естество любви божественной, только в бесконечно большей мере. И вот именно в служениях четко видна разница между благом небесным и благом духовным. Ибо служения, любые служения в человеке направлены не от него к Господу, а наоборот, от Господа к ближнему. То есть, когда Господь совершает в человеке служение, Он совершает это не ради него, а ради других. Человек же падший по натуре своей, желает, чтобы служения, совершаемые в нем, совершались Господом ради него. Поэтому он все время стремится перехватить этот поток служений. Скажем, когда Господь ему дает что-либо для служения обществу, он стремится обратить это на собственное благо. Ну, вот яркий пример. Чиновник, бизнесмен, получая деньги, получает это добро, в общем-то, от Господа для того, чтобы применить его на благо, то есть на служение обществу, людям, начиная от своей семьи, кончая страной, и взирать при этом на более высшие материи. Но он перехватывает это и применяет это прежде всего на себя, может быть, еще на свою семью. То есть то, что в Господе было обращено на другие, в нем было Господом обращено на другие служения, он, исполняя это служение, то есть служа даже не исполняя, а служа субъектом исполнения этого служения, перехватывает и плоды его присваивает самому себе. И в служениях, рассмотренных непосредственно на мирском уровне, видно, что они направлены к ближнему, то есть к людям, как членам общества, к людям, как членам семьи, к людям, как членам там, страны, к людям, как членам человечества. Но при этом совершенно не видно, что все служения в конечном счете направлены через ближнего к Господу же. То есть Господь совершает, когда совершает служение на уровне природном, Он совершает их вроде бы для ближнего, но они в нем все-таки направлены к вечности, то есть должны вернуться к самому же Господу. И вот этого духовный человек не видит. И возрождающийся духовный человек уже видит, что служение исходит от Господа и должно быть направлено к ближнему. Но он не видит в этих служениях Господа. Он видит в них ближнего, иногда более конкретно, например, как членов своей семьи, как членов своей страны, например, как членов своего сообщества, как человечества в конце концов, иногда более отдаленно. То есть он начинает в них прозревать не личность ближнего, а то благо в этой личности, к которому оно направлено. И тем не менее он в этом благе не прозревает самого Господа и не видит, что все в этих служениях направлено от Господа, Господу же. Ибо Господь есть первая и единственная личность во Вселенной. Все же остальные личности, так сказать, люди, там, ангелы, есть лишь восприемниками этой божественной личности. И лишь по мере ее восприятия они как бы от себя становятся как бы некими личностями. И вот тут вот протекает как бы именно принципиальная и основная разница между духовными и небесными. Духовные взирают на личность. В самом нижнем варианте, как демоны ада, взирают исключительно на конкретную личность. В возрожденном состоянии, как духовные ангелы, они взирают на личность, проистекающую из блага. Но они все еще не видят, что эта личность и в них, и в других. На самом деле, есть лишь различные манифестации самого Господа. И не видя этого, они живут в конечном все-таки, счете все-таки для личности и ради личности. Пусть личности абстрактных, пусть личности ассоциированных с благом, но тем не менее, они не могут подняться ни выше личности их окружающих, ни тем более выше своей собственной личности. То есть вот эта иллюзия личности, когда Господь в человеке живет как бы через него самого, и когда человек начинает думать, что он живет сам по себе, проводит вот эту четкую грань между небесными и духовными. Духовный, даже если он знает, что он живет через Господа, все-таки внутренне этого не ощущает, внутренне этому не верит и внутренне это не воспринимает. Небесный же, наоборот, прозревая всю иллюзорность, всю ложность своей личности, стремится все свое отдать единому Господу, отречься от Него. И тогда Господь в нем создает подлинную небесную собь. И в этой небесной собе есть личность, но нет никакой идеи и привязанности к этому личности. Ибо есть совершенно четкое осознание и ложности этой личности. Из этого можно сделать заключение, если опять же вернуться к понятию блага, что соответственно любовь небесная или же любовь к Господу пребывает в своих последних началах, в служениях, направленных на утверждение непосредственно относящихся к божественному порядку в его последних началах. Любовь же духовная или благостная пребывает в служениях, направленных к ближнему, что бы под этим ближним не понималось. Проще говоря, служение небесной любви – это служение, совершаемое ради божественного блага. А служение духовной любви – это служение, совершаемое ради самих служений, направленных на некоего ближнего или же ради собственного служения в мире. Откуда следует, что в небесной любви все направлено к личности Господа абстрактно, через благо. И в благостыне все направлено к личности ближнего абстрактно, через свое же благо. Поэтому и эти два блага столь различные между собой. Так как благо, однако же, по сути одно и то же, и благо это Господне, то есть благо это последнее начало божественной любви, то отсюда и различие. Для небесного ангела творение блага это внутреннее побуждение его собственной воли, его собственной внутренней воли. Для духовного же это чуждое побуждение, действующее извне посредством истин и познания разумения его. И вот тут опять же протекает та грань, что небесный ангел, небесный человек, получая от Господа небесную суть, которая по сути принадлежит самому же Господу, обретается как бы непосредственно в божественной воле, которая есть непосредственным восприемником божественной любви. И по отношению к нему можно говорить, что он добр, благ, Потому что, говоря по отношению к Ему, говоришь фактически по отношению к Господу же. В духовном же человеке его собственная воля является как бы постоянным противодействием той новой воли, которая действует через его разумение. Поэтому для небесного искушения не существует. В нем нечему искушаться. Для духовного же искушение постоянно. То есть новая воля постоянно сражается со старой волей. Новая воля постоянно стремится присвоить, вернее, старая воля постоянно стремится присвоить все те блага и все те добра, которые рождаются через новую волю. И вот это и есть подлинное духовное искушение. В отличие от искушений телесных, связанных с чисто ущемлением телесных человеческих благ и добр, суть заключается этого духовного искушения в том, что человек постоянно искушаем есть вот эту вот кровь с плотью. То есть соединить в себе божественное благо, проистекающее от божественной воли, с собственной волей, и тем его окончательно уничтожить, обратив в нечто адское и противоположное небесному. Здесь же, кстати, протекает достаточно существенная разница и в характерах между небесным ангелом и человеком и духовным ангелом и человеком. Небесные существа склонны к созерцанию внешней пассивности и внутреннему наитию. Духовные же, наоборот, к стремлению познавать, учиться, интенсивно размышлять, анализировать и строить заключения. И это опять же связано с особенностями воли. Для небесного его воля есть источник и его благ, и его познаний. Для него внешняя пассивность как раз помогает сосредоточиться на его внутреннем источнике и постоянно черпать из этого чистейшего источника все блага и все истины для своей воли и для своего разумения. А вот для духовного наоборот. Замыкание на себе и сосредоточение означает возвращение к источнику всей грязи, всей нечистоты и всякого зла в нем заключенного. Это, кстати, можно увидеть. Нынешние интроверты очень часто исключительно злы сами по себе. Вот вы понаблюдаете. Человек вроде замкнут на себя, он это вот говорят, что в тихом омуте черти водятся. И наоборот, для того, чтобы стяжать новую божественную волю, ему нужно активно познавать, активно учиться, активно размышлять, активно анализировать, делать выводы и потом на основании этих выводов действовать, чтобы с истины, которую он познал, вводить в добрые дела, в которых его духовное благо оканчивается, или в служение, в которых его духовное благо входит, в которых оно оканчивается, и в которых его духовная любовь обретает свои последние начала. И это очень интересно. То, что благо для небесного, то зло для духовного. И наоборот. И вот здесь как раз протекает та разница, по которой мы, даже читая, допустим, в небесном учении веры, описание древнейшей церкви и ее людей, не можем их понять, не можем их уразуметь. И даже не можем за ними последовать, ибо пытаясь следовать, имитировать их внешне, по противоположностям этим мы будем низвержены в очень большие проблемы. Пытаясь заработать перцепцию, духовный рискует заработать адскую перцепцию. Пытаясь пообщаться с Богом внутри себя, духовный рискует пообщаться с дьяволом внутри себя. И именно потому, что он принципиально отличается от тех, что были раньше, до потопа. Если попробовать определить более конкретно, в чем же заключается суть духовного человека, и каким образом он стяжает в себе вот это новое благо и новую волю, новой божественной любви, то в небесном учении сказано, что благостыня – это побуждение к творению добра ближнему для спасения и обретения вечной жизни. Там же сказано, что благостыня – это духовное побуждение к истине, или любовь к истине ради самой истины. То есть для духовного возрождения начинается в тот момент, когда он ищет истину в абсолюте. Истину, которая не зависит от его собственной воли, от склонности этой воли, от всех видимостей. То есть для духовного благостыня начинается в тот момент, когда он хочет всеми силами души своей постичь, как оно все должно быть на самом деле. Причем это все может быть что угодно. Структура Вселенной, строение моей собственной души, как я подлинно должен поступать в этом мире, в чем заключается добро и в чем заключается зло. И вот здесь очень интересно, для небесное было запрещено есть плоды с древа познания добра и зла. Для них это была смерть. Для духовных же наоборот, духовные буквально обречены постоянно питаться с этого древа. Но разница между духовными злыми и духовными возрождаемыми заключается в том, что духовные злые не имеют, вернее, различают между добром и злом из самих себя. Духовные же возрождающиеся различают между добром и злом из данного им божественного слова. То есть мы должны есть эти плоды, но различать, какие плоды есть с этого дерева, а какие не есть, мы должны исключительно по Господнему писанному слову, данному нам Господом через пророков и в конечном счете через самого себя в своем боговоплощении. Соответственно, благостыня есть любовь обретаться в истинах слова ради них самих. И поэтому в небесном учении веры сказано было, что любовь к ближнему или же благостыня, любовь к ближнему есть любовь послушания к заповедям Господним, преимущественно же ко второй части заповедей из десятисловия, заключающихся в «не убий», «не прелюбодействуй», «не укради», «не лги», «не желай добра ближнего своего». Человек, который не делает всего этого, потому что это грех, человек такой любит ближнего. Ибо тот не любит ближнего, кто ненавидит его, и поэтому стремится его убить, прелюбодействовать женой его, красть и присваивать его добро. Соответственно, первое начало благостыни – это взирать Господу и отвергать зла как грехи. Всякое добро, которое человек делает ближнему ради ближнего, или же ради истинные блага, и таким образом потому, что это соответствует слову, или же ради религии, и таким образом ради Бога, и каковое по этой причине проистекает из духовной любви, или же из духовного побуждения, называется добром благостным, или же добрым делом. Итак, отсюда видно, что Слово Божье, как неоднократно утверждает небесное учение веры, все исключительно говорит о жизни, то есть жизни по заповеди. Если мы возьмем слово, допустим, Ветхого Завета, то там есть очень много, казалось бы, совершенно лишней информации. Вся эта священная история. Но даже она, эта священная история, даже на своем самом нижнем или же буквальном уровне, несет некое поучающее начало. То есть Слово Божье нас поучает. Иногда непосредственно, иногда посредственно. Например, для того, чтобы вычленить из истории Ветхого Завета подлинные поучения, то есть заповеди, которые заключены там в этих всех историях, для этого нужно знать небесное учение веры. Но в Новом Завете это уже совсем иначе. Новый Завет почти исключительно учит жизни. Все, что там говорится в обрамлении вот этих вот заповедей, непосредственно говорящих жизни, это все равно та сказка, в которой намек добрым молодцам урок. То есть в Новом Завете это еще более обострено. Но если взять небесное учение веры, то там любая история несет в себе прямое или же более отдаленное, но поучение. Она заставляет нас задуматься и что-то изменить в нашей жизни. Откуда и видно, что божественное слово Это исключительно учение о том, как надо поступать, что надо делать и чего не надо делать. Соответственно, человек, который живет в истине ради истины, непосредственным делом его есть лишь любовь к слову, исследование за словом из любви к слову. Причем, заметьте, он истину, он Бога, так сказать, видит только в истине слова. Он не может видеть Бога непосредственно. Поэтому в Новом Завете и сказано, что никто не видел Бога никогда, только Сын Единородный, нет, Отчим Он явил. И Сын — это совершенно очевидно божественное слово. То есть писанное слово, которое нам дано от Господа. Мы видим Бога духовное только через слово. И посредством разумения слова у нас составляется то, что называется совесть. Кстати, в латинском и в английском языке слово «совесть» звучит как «консциенция», то есть «познание». Это очень интересная аналогия. То есть совесть – это те познания, которые завершают нас, заставляют нас поступать тем или иным образом. Или наоборот, не поступать тем или иным образом. Но возникает вопрос, как же в этих наших познаниях начинается новая воля? Для того, чтобы это понять, нужно рассмотреть, что эти познания из себя представляют. Тот ближний, которого человек любит из благостыни, есть духовное благо. И без этого блага нет никакой благостыни. Ибо благо благостыни есть благо духовное, ибо именно этим благом соединяются между собой все пребывающие в небесах. То есть это, из этого следует, что когда человек по слову любит ближнего, он может его любить по-разному. И вот здесь заключена очень принципиальная разница. Многие люди употребляют слово для того, чтобы любить каких-то конкретных. И не различая, они любят именно личности. Они не любят благо. То есть вот когда ты подаешь нищему, не думая, ты вроде совершаешь благо, и вроде совершаешь это по слову. Но на самом деле ты совершаешь зло, потому что ты не видишь, кому ты подаешь. Ты, возможно, способствуешь развитию безделья у этого человека. Во-вторых, ты подаешь ему не потому, что ты любишь благо, а ты подаешь из любви к себе, ибо ты надеешься через это благо обрести вечную благодать. То есть все удовольствия Царствия Небесного. То есть в этом своем поступке ты думаешь о самом себе, а не о нищем, не об его благе, не тем более о слове и о том благе, которое там заключено. И вот здесь разница. Человек даже через истины может любить от самого себя. Тогда, когда он в этих истинах ищет своего собственной выгоды, своего собственного наслаждения и своего собственного удовольствия. И он становится полностью возрождаем лишь тогда, когда он начинает любить не себя и совершать дела не ради себя, а когда он позволяет божественной воле в нем совершаться делами своих служений, даже если это противоречит его удовольствию, даже если это противоречит его наслаждению и его стремлениям души. Если вы помните, в прошлый раз мы разбирали, когда заповедь из Нового Завета, что человек должен все свое раздать ближним и давать непрерывно, там суть опять же в том, что когда человек учится давать, когда ему давать не хочется, и для первых христиан, и для людей, в общем-то, всей этой истории это было очень важно, преодолевать свою собственную жадность, свое собственное взирание только на самого себя, он как бы идет поперек своей собственной воли. Он как бы учится поступать так, как ему не хочется. Но из своей воли он этого не может сделать, потому что своя воля будет направлена в нем, исключительно к его же собственному. Наоборот, он сопротивляется всему, что ему не потакает и не благоприятствует. Отсюда совершенно очевидным становится, что в этом человеке начинает работать некая новая воля, с его собственной волей совершенно не связанная. И эта новая воля как раз заключается в этом непрестанном заставлении, в преодолении своей воли. Мы называем это искушениями. Нам собственная воля говорит поступить так, а мы читаем слово Божье, видим, что нужно поступить иначе, и поступаем иначе. И вот в этой второй части действует некая воля, которой совершенно нет в нас, в нашем собственной личности. И может тогда возникнуть вопрос, а что же это за воля? Что же это в человеке за действующее начало? И вот здесь мы подходим именно к тому таинству, в котором заключено все таинство Боговоплощения. Дело в том, что к сроку 2000 лет тому назад, мало того, что в нашем мире не осталось ни одной небесной личности, более того, небесные ангелы утратили всякую связь с человечеством. То есть, если до этого они еще как-то посредственно могли направлять через различные побуждения действия людей духовных, отныне эта связь была оборвана. Потому что небесность этих ангелов относилась к совершенно другой духовности. И тогда к нам пришел абсолютно небесный человек, Господь. То есть Господь в своих началах небесен. И этот Господь после своего прославления небесен, наш Господь Иисус Христос, небесен даже до своих последних начал. То есть в нем даже материальное его начало – это небесное начало. И если вы помните, вот эти небесные, вот эти телесные начала, которые апостолы могли как бы ощупывать и так далее, Господь говорит, я всегда буду с вами. То есть, с одной стороны, вознесется на небо, с другой стороны, Он остается среди нас Духом Святым. Что такое Дух Святой? То самое, что, видимо, сошло в свое время на апостола. То есть, Дух Святой – это присутствие Господа в своих небесных природных началах в нас. Не просто как бы среди нас, вот как мы пытаемся его видеть некими духовными началами, а именно нас, в той общей плоти, что составляет суть тела каждого человека. То есть Господь гораздо ближе к нам, чем мы можем себе это представить. Он живет в нас постоянно, в нашем теле, в нашей плоти, но отделенно от нас. Мы должны есть его плоть, переводить ее в свою личную плоть. И есть это мы можем как? Через Божественное Слово. Вот это символизируется причастием. Божественное благо, Божественная истина. Божественное благо, то есть духовное благо. Божественное благо в Господе, оно небесное. В нас оно может обратиться в духовное, если мы будем жить в соответствии с этими истинами и выполнять соответствующее служение. То есть, по сути, получается, это новая воля в нашем сознании, в нашем разумении, это сам Господь даже в своих последних началах. И когда мы Ему даем в нас действовать, то есть когда мы утихомириваем, зажимаем глотку своей воли, Он начинает в нас действовать. Он делает добро ближнему и так далее. Единственное, что мы не должны, а, Ему мешать, б, мы не должны пытаться присваивать. Ибо благо в своих последних началах, как относящееся к миру материальному, оно как бы теряет свою связь, то есть оно может быть присвоено. Мы не можем присвоить небесное благо, но мы можем присвоить духовное благо, и уж тем более природное добро. И вот это две опасности, которых мы должны избегать, чтобы начать возрождаться. Мы должны разрешить Господу в нас творить в себе это благо через Слово. То есть когда творится благо, когда мы исполняем те служения, которые записаны в Слове. Потому что отвращение от греха – это тоже служение. Когда мы не делаем того, что в 10 заповедях сказано не делать, мы совершаем служение отвращения от греха. И вот это первое начало, вот это, через это мы вступаем через крещение и продолжаем через причастие, но принимая причастие, мы не должны его присваивать. То есть сказано, что, когда, что в тех словах, которые читаются перед причастием, что если вы будете в нечистоте сердца его принимать, то оно послужит к вашему проклятию. То есть, если мы будем принимать от Господа благо, То есть делать добрые дела, говорить хорошо, произносить великолепные речи, знать все истины, записанные в слове. Но при этом не будем убегать зла как греха, что есть основа благости. То мы будем принимать это в нечистоте и будем постоянно извращать божественное благо. То есть для духовного начала, это не конец его благости, но начало в том, чтобы прежде всего принять те служения, которые в нем борются против зол. Ибо эти служения в нем подчиняют и утихомиривают его собственную волю. Они проводят черту раздела между его собственной волей и божественной волей в нем. И не дают его воле покуситься на ту половину, которая относится к божественному. Это та крепостная стена, которая окружает Новый Иерусалим. Те его стены, которые не дают злу внешнему войти и его разграбить и разорить. Потом человеку еще предстоит подниматься по ступенькам, учиться различать в себе божественное и свое, не присваивать божественное даже в намерении. Но если он будет бороться со злом, как с грехами, этому будет положено хорошее начало. Это не значит, что он не может пасть вообще, но это значит, что он не может пасть сразу же по вхождении в новую божественную волю. Именно это есть и 12 врат, и 12 стен, которые в Слове Божественном этому препятствуют. И только тогда человек по сути сможет исполнить ту заповедь, которая в прообразе была дана еще в Ветхом Завете, которая говорит нам, что эта новая воля, созданная из благостыни и понимаемая в Слове под кровью, и эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке, и поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваема с относящимся, собственно, к личной воле человеческой. Каковое в себе, каковая в себе есть одной мерзостью. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
зевать, до 2 часов ночи.
Живет Господь своим царствием, и старый человек умирает, то есть старый человек подчиняется, всыпается, то есть у нас начинает жить новая жизнь. То есть вот это понятно становится, вот это как бы рабовая светочка, которая от новой яблони пересаживается человеку. Старая корона постепенно обрезается, а новая развивается. То есть спасение фактически дать Господу жить в нас. То есть это спасение, восстановление нас как личности, ну, такой в более широком понимании человека, но не как человека нашей судьбы. Наша судьба спасена не может быть. Наоборот, она препятствует спасению нас как личности. Но так как наша личность человеческая композитна, поэтому жизнь существования нашей судьбы, слава Богу, не означает нашей собственной жизни и существования. То есть наша судьба хоть и существенно, но всего лишь один из элементов нас как человека в более широком смысле, в котором вся Вселенная, ну и духовная, и материальная, сосредоточена. Ну, макрокосм, микрокосм. Кстати, из этого следует, что нет особой разницы. Ну, вот, мы не столь автономны друг от друга, как мы думаем. То есть, по сути, мы все обитаем в едином теле Господнем. А то, что мы видим, что мы обитаем каждое в своем различном теле, то это в определенном смысле иллюзия, истекающаяся именно от нашей судьбы. То есть это как деревья, разные ветки, но один ствол.
Это то же самое, что молекула там вот ногтя и молекула мозга. Они они не встречаются с сердцем, но через посредством.
Ну да, они живут в общем теле.
Да.
Клетка. И на самом деле тело – это их как бы суперпозиция.
Вот, например, да, клетка вот ногтя и не может даже по своим как-то в сравнении, ну даже ничем не соединится, но они в одном теле. Вот да,
Тут есть интересно, что дух человека начинается от отца. То есть как бы дух отца — это основа его. Но дух неделим. Собственно, самое неделимое. Это значит, что вот в сыне отец живет просто в новой форме. Мне, для того, чтобы понять, нужно отрешиться от пространства и времени. То есть вот почему так важно, откуда эта привязанность? Я тебя породил, мои предки и так далее, почему это столь сильно?
Кость от костей моей.
Да, И вот от нас продолжает считать все тот же, то есть Господь спасает дух, а не личность. Вот он в каждом человеке спасает весь дух его отцов. Но в том смысле, что он спасает не сам дух, а он начинает жить, прививает к этому духу новую плоть, новую ветвь, новый дух. И как бы получается новый отец. То есть мы уже не говорим отец нашему галактическому отцу, а мы говорим отец отцу нашему небесному. Раньше мы все были дети наших отцов, то есть их дух просто в новой форме. Теперь у нас Господень дух, каждый из нас по особой форме. И он у нас наш единый, духовный и даже телесный отец в таком случае. То есть это меняется не только дух, но в конечном счете происходит даже перерождение плоти. Поэтому вот отсюда все эти культы почитания предков язычников. То есть через культ почитания предков происходит соединение, восстановление отцом своего сына, своего внука и так далее, в единую подчиненную ему линию, где он как бы мозг, а они все его руки, ноги и так далее. Вот почему все эти культы предков, они однозначно дьявольские. Потому что через них как бы ады действуют и держат в подчинении все новое и новое рождающееся поколение. А через подлинную религию происходит именно как бы спасение. Причем, когда Господь пришел, вот, Он переродил не только, допустим, Он создал новое христианство. Благодаря Его присутствию в валительной части всех людей изменились все другие религии, даже иудейство. То есть у человека в любой религии появилась возможность приобщаться к истине, пусть даже на уровне своих религиозных жизней, пусть даже не ходя в абсолютную Господню Царство, каким стало христианство. Поэтому и можно понять, что Господь своим пришествием спас не только тех, кто его приняли вот вербально, то есть христиан, а что он спас всех, и буддистов, там, и индуистов, и даже тех же иудеев в конечном счете. Только спас по-особому. Небо иудеев, правда, и вряд ли составляет, если что-то много худшего. Спас от собственной соби. То есть в каждой религии человек в конечном счете спасается от своей соби. И в мусульманстве, и в буддизме, и даже в иудаизме в какой-то степени. Хотя в иудаизме это очень сложно. Но сейчас, правда, есть вот этот знаменитый реформированный иудаизм, в котором, по-моему, иудеи тоже как-то приобщаются к небесам на своем уровне. То есть он не просто спас от чего-то, он спас от вечной погибели, то есть от своей соби. Просто христианское небо выше, чем небо, скажем, всех остальных религий. Но из этого не следует, что они все погибшие, они тоже спасенные по-своему. Вот почему как бы один из основных догматов небесного учения веры, что бессмысленно спрашивать, какая религия истинная, нужно спрашивать, какая религия истинная для кого. И там спасаются только по-своему. То есть Господь как бы каждого стремится поднять к высшей истине и к высшему благу. Но если нет, то Он для него даст низшее истинное, низшее благо, которое тоже будет для него спасением. Хотя и не таким, может быть, возвышенным, как высшее благо и высшая истина. Так что оно все не так-то просто.
Это немножко трудно. Не, нормально.
Но вот для... вот для этого именно нужно отрешиться от понятия пространства, времени и, я бы так сказать, телесность истины, от ее последних начал.
Вот я вот могу сейчас объяснить это тем, что вот я рассказывал, ну Сережа, он еврей, жена у него свидетель его, вот рассказывал, я вот прочувствовал еще такие одно состояние супружественное, я рассказывал, он говорит, слушай, мне жена об этом вот там два часа вот разговаривала, что как это хорошо, возможно, жизнь супруг с истинным, ну она не говорила какие-то термины в истинном супружестве, а вот как оно должно быть. И она, они же не оперируют понятием небеса, то есть это нет, это рай на земле. То есть она через, она может желает познать истину, и даже через свитковый голос может приблизиться к ним, даже потому что, ну это как чехольчик, но в этом это как тело, оно может уродливое быть, а внутри душа чистая. То есть если она пришла с чистым
каким-то помыслом. Я тебе скажу, через свитковый голос сложно в том смысле. Что, ты понимаешь, религия в том, что человек познает Бога. Но у свидетелей Иеговы Бог разделен. То есть для христианина очень, почему я говорю, что в иудействе, например, в буддизме, буддизму, воплощение Господне 2000 лет назад дало гораздо больше, неизмеримо больше, чем оно дало тем же иудеям. Потому что в иудеях было искажено самое главное начало, то есть понятие Бога. У иудеев оно не было так заражено. А когда заражено главное начало, очень тяжело пробиться ко всем остальным началам. И вот поэтому и нынешним христианам. А вот второе пришествие Господне, или небесное учение веры, дало очень много всем остальным религиям. Буддистам, мусульманам, там, каким угодно, индуистам, каким угодно культам. А вот, собственно, христианам и оно дало даже меньше, чем оно дало иудеям. Потому что даже у иудеев началось какое-то реформистское движение, какой-то новый иудаизм появился с более здравыми и более приближающимися к правильным пониманиям. А вот среди христиан это никак не пробивается. То есть они в своем безумии до того доходят, что никакое, так сказать, Евангелие им помочь не в силах. Хотя, казалось бы, им это должно было дать больше, чем всем остальным. Поэтому для христиан все-таки важно принятие хотя бы, если уж не всего небесного учения веры, хотя бы некоторых его компонентов. Например, компонентов, говорящих о Господе, как Боге неба и земли. Эта мысль потихоньку просачивается, то есть идея Троицы из небесного учения веры.
Это она просачивается именно даже, когда они говорят о едином Боге, и потом читают Библию, Новый Завет о Иисусе, и проскакивается даже подсознание, что это тоже Бог, когда возвратится в догмат, то есть учение веры, оно отрицает этого. Но это нужно возвращаться. Когда они постоянно читают Библию, то чисто подсознательно даже уже заимствуют это, что Иисус это Бог.
Даже протестанты и те уже не столь активно настаивают на спасении одной верой. По крайней мере, простые.
Придет время, они ужаснутся этим догмам своим, это их церковь.
Но они уже начинают, особенно простые люди, начинают потихоньку ужасаться. Я не рассказывал, тут во Львове есть какая-то церковь, но американцы там заправляют. Я с ними разговаривал. Не мормоны, это другая. Это именно такая ортодоксальная протестантская церковь. И вот мы разговаривали, и там вроде хорошие священники, вроде они хорошо думают, все. И вот мы начали разговаривать. И я его спрашиваю прямо, ну вот если человек уверовал в Господа, но продолжает творить зло, он говорит, это его не губит. То есть я впервые услыхал человека, христианина, который мне четко и однозначно сформулировал, что он верит в то, что если человек уверовал, то даже если он нарушает заповедь, это его не губит. И я вышел совершенно потрясен. Вот у нас, вот в баптистах, я не думаю, что так прямо кто-то может это сформулировать. Там вроде за жизнью следят, правда?
Не, просто он вот это говорил, не знал. Он когда не знает, что делает, а это он не знал, что он говорит.
Нет, да этот хорошо знает, его хорошо настропалили в его семинаре.
Вот именно, что именно он внешне хорошо знает, оперирует, но внутренне вот этим вот, он не прочувствовал то, что он сказал.
Беда
он сказал просто автоматически.
Беда заключается в том, что если человек в себе зло подтвердил рационально, то даже если он сам живет сейчас морально, после смерти он начинает в соответствии со своим рациональным. Вот это беда всех духовных. Их духовных добрые дела действительно не спасают, если они только не соединены с очищенным рациональным. То есть частично у Лютера была истина. Вот как католик говорит, делай доброе дело, и дальше можешь ни о чем не заботиться. А надо заботиться. Мало делать благо само по себе, оно еще должно быть соединено и с истиной. Но они как бы дали приоритет истины, и благо совсем похоронили. И вот этот человек, он вроде хороший, он вроде, так сказать, не крадет, сейчас не прелюбодействует и так далее. Но по елику в нем живет это убеждение, что это можно. То после смерти это развернется в нем совершенно страшную вещь. Именно поэтому в этой церкви происходит постоянное как бы кощунство. Хотя на внешнем уровне это увидеть очень сложно. Кощунство именно на внутреннем уровне. Они как бы устами с Богом, а внутренне действуют против Него. Потому что для духовного разумения это тоже действие. И, кстати, очень существенное, гораздо более сильное, чем для небесного. Почему для нас все-таки так важны каноны веры? Это для небесных это было все равно. Зачем им каноны веры, если у них есть источник блага и истины? А нам нет, для нас это. И поэтому для нас ложные каноны веры могут быть гибельны. Даже если мы изначально неплохо настроены. Кстати, вот в небесном учении веры сказано очень много всякого. Но нужно всякий раз различать, к какому именно человеческому состоянию сказанное относится. То есть оно тоже не должно быть бездумно смешиваемо. И при желании, при рациональных искажениях оттуда можно натаскать что угодно. То есть подтвердить все, что угодно оттуда. В истории новой церкви были такие извращения на чисто человеческом уровне, что волосы дыбом вставали, и как-то нельзя понять, как это люди, вроде бы читающие новое учение веры, вроде бы его принимающие, могли доходить до жизни такой. А вот суть в том, что слово без доктрины – это свеча без пламени. Поэтому его надо читать, над ним надо думать. Это вот в отличие от тех днепропетровцев.
И практиковать.
И практиковать, да.
Да и постоянно. Потому что всегда, если...
Всегда есть соблазн сказать, а мне больше ничего не надо, я уже и так это вот там все понял. Но если бы все было так просто, то зачем нужно было бы там 37 томов теологических произведений? На самом деле все истины небесного учения веры можно изложить вообще-то на 10 страницах. Без всяких причин проблем. Ну пусть добавят еще 2-3 этих вот видений из потустороннего мира. А оно все не так просто. Ну, я уже не говорю о том, что Божественное Слово открыто в вечность. То есть, вступив на его порог, нужно идти дальше, и потом можно как бы возвышаться до бесконечности. И, конечно, можно сесть на пороге и сказать, а мне больше ничего не надо. Я уже свои зубы схватил, я уже спасен, слава Богу. Тоже, в общем-то, позиция как бы толерируемая. В конце концов, не хочешь и не надо. А бы только устоял в этом. Но беда заключается в том, что колесо не может стоять. Оно или катится, или падает. Кстати, у Подоляна была такая логика постоянно. А мне это пока не надо. А я вот все равно это не проглочу. А я это взял, и с меня хватит. А оно, как оказалось, не хватило.
Да.
Толстой в свое время выступал, что говорит, надо как реку переплывать. То есть брать с запасом, с учетом на то, что снесет течение. Потому что все равно снесет. Но если ты сразу поплывешь под 90 градусов, то тебя унесет Бог знает куда. Ага, из хороших новостей, любовь супружественная, возможно, выйдет в этом сентябре, причем обе части. Я, правда, не знаю, какой будет перевод, да, это мне пришло вот по имейлу сообщение. Но я подозреваю, что первая часть, это, наверное, все-таки больше старый использовался, то есть исправлялся, что очень хорошо. А вот вторая часть, конечно, перевод новый. И, честно говоря, переводы Малявина у меня особого восторга не вызывают.
Ну, хоть что-нибудь, потому что я так
уже хочу. Ну, да, лучше.
Я уже созрел именно второй части, потому что первую я уже второй или третий, ну, так, два раза конкретно, и еще уже тоже прошло, мне осталось 10 страниц, и я вот так вот уже глубоко, мне нужно вторую. Ну, в принципе,
вторая... Но это я скажу, вторая часть тебе немного добавит. Там есть очень интересные, существенные моменты.
Ну да, я в принципе не чувствую потребности. То есть это мне кажется, что это не для меня. Мне достаточно и первой части.
Нет,
то
вторая есть... часть, ты понимаешь, она вот как вторая, как. Да, идем немножко. Это как о небе и об аде. Вот часть об аде, она вроде об аде, но на самом деле это о том же, о тех же небесах, только через адские как бы контрасты. И точно так же и вторая часть любви супружественной. Там есть очень много интересной информации.
Ну вот, и можно посмотреть на свет.
Но принципиально она уже тебе ничего не добавит. Я скажу так. Хотя посчитать ее очень интересно и поучительно.
Да, это...
Кофе будет. Ну, пусть здесь опорится.